Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Нахожусь я в Южной Флориде, Соединенных Штатах Америки. Сегодня 30 апреля 2025 года. И очередной прямой эфир начинается. Рад приветствовать всех, кто пришел к нам на канал. Ко мне на канал. Нет, к нам на канал. Мы его делаем с вами вместе. Вы полностью контролируете, не полностью, вы частично контролируете тему, о которых мы говорим, и я рад, что мы с вами вместе делаем контент. Еще хочу сказать, что у нас сегодня я решил не выключать верхний свет, чтобы вы увидели в живом свете все, что, ну не все, меня любимого в живом свете. Мне, честно говоря, нравится больше, когда затемненный вариант, когда приглушенный вариант, но, как говорится, для разнообразия, for a change, решил не выключать свет, чтобы вы видели меня в натуральном свете. Так, теперь давайте поздороваемся с теми, кто уже пришел на стрим. Таня пишет уже здесь, всех приветствую, Яков, здравствуйте. Смайли Джек пишет, продолжение истории про Black Hawk та пасажирський літак. Люди загинули через DEI таки, ще й родичі винуватці видалили її з соцмережі, поки діяли їх заборону називати ім'я, що був час. Це имеется в виду, що була аварія вертольота Black Hawk. О, Сьомка прибіжав. Була аварія вертольота, і там, в частности, була женщина, которая вроде бы була, не знаю, какого она цвета была, но вроде бы она мало налетала, и из этого была проблема и всякое такое. Одним словом, из-за DEI, Diversity, Equity, Inclusion, так называемое. Не знаю, так это или нет, не знаю. Смайли Джек пишет, насколько случайно, что Зеленский не знал о чернорубашечниках Муссолини Италия и надел похожий наряд в Ватикан внутри Италии. Знаете, это настолько мелкие какие-то проблемы, в чем он был одет. Знаете, как это сказать? Split the hair. То есть это по-английски называется пытаться разрезать пополам волос. Ну, это уже... Я не собираюсь это анализировать. У Зеленского намного больше проблем, чем именно вот эти, в какой одежде он приехал к папе. Таня пишет, привет, Яков. Привет, Таня. Hello, Яков, пишет Елена. Сергей пишет, здрасте, Яков. Ян пишет, доброе утро. Все, поздоровался со всеми людьми, которые решили меня поприветствовать. Давайте начнем пару комментариев вчерашних, а потом перейдем к разным темочкам. Темочкам мы перейдем, и если что, сделаем. Если нажмем на эту кнопочку. Вот на эту кнопочку нажали. Так, пару комментариев и поедем дальше. Таня пишет, Яков, думаю, не соглашусь с вашей оценкой рейтинга Трампа. Нет, не с цифрами, а именно с их оценкой. В первую каденцию с малым рейтингом первых 100 дней выиграл выборы в 20-м, а затем и в 24-м. В 20-м он выборы не выиграл, а проиграл. Да, и с таким отрывом. Так что многие бы хотели. И да, я тоже остаюсь Трампом. Действительно, невзирая на то, что у него был маленький рейтинг в первые 100 дней первой каденции, это не помешало ему стать президентом снова. Поэтому относимся, конечно же, к рейтингам, к опросникам аккуратно, with a grain of salt, с долей скептицизма. Но, тем не менее, 80 лет делаются рейтинги. Явно ли они отражают все, не знаю. Может, и не явно. Но у всех, значит, не явно. Дважды самый низкий рейтинг был у Трампа, и это факт. С другой стороны, вы можете сказать, когда Хиллари Клинтон выбиралась на пост президента, все опросники прочили ей победу. Когда Камала Харрис уже в последние недели перед выборами проводили про нее опросники, прочили ей победу. И где мы есть? Поэтому, конечно, надо обращать внимание на рейтинги, но заморачиваться особенно не будем. Но рейтинг явно низкий. Пусть его подтасовали, пусть где-то под... Будем кричать, левые гады паршивые, они все это сделали. Come on. 40%, 43%, 44%. Нет. Другое дело, что, конечно, это только первые 100 дней, потом все исправится, мы надеемся и так далее. Александр Васин писал: «Добрый день, спрошу еще раз, очень хочется услышать ваши размышления о таком мысленном эксперименте. Скажите, что должен сделать ваш рыжик, чтобы вы ему сказали ганьба?» Это ганьба, ганьба есть такое слово через букву «А», но это не суть. Это означает позор по-украински. «А то вижу у вас очень сильную предвзятость, как другие дичь говорят или творят, так это они некомпетентные дураки. А когда Трамп ломает дрова, так это у него такой стиль управления». Что я могу на это ответить? Слово «ганьба», и давайте разделим ответ на две части. Первая часть – это могу ли я за что-то ему сказать «ганьба» Трампу? Да, могу. И говорю вам сейчас. Единственное, я что пытался вспомнить, за что можно сказать «ганьба», это за то, что он сказал, что Украина развязала войну с Россией. За это ганьба. Чистая ганьба, ганьба, ганьбища. Позор. Этого делать нельзя было. А он это сделал. Но в остальном, критикую ли я Трампа вообще? Критикую, но я не вижу ничего другого, к чему я мог бы применить слово «ганьба». Я 100 раз критиковал его за то, что у него хамский абсолютно рот. Я не раз говорил, что... слишком поздно его с Твиттера выгнали в первую каденцию. Надо было раньше. Кстати, сейчас подсчитали, что в первую каденцию, пока он был на Твиттере, Трамп, он твитал примерно 5 раз в день. 5 раз в день он помещал посты какие-то на Твиттере. Потом его туда выгнали. Потом он сделал свою социальную сеть Truth Social. И теперь он твитает в 3 раза больше. Не твитает, а трусит, если можно сказать это слово «truth». 17 раз в день. 17. Не задумываясь, может полить, облить кого угодно грязью, дать прозвище. Это мне не нравится в Трампе. Но сказать, что ганьба ему за это, нет, все врут. Он врет наглее других. Он может врать о количестве помощи Украине, например. То было 500 миллиардов, то стало 350 миллиардов, то стало 100 миллиардов. Это вранье мне неприятно. Неприятно. Но сказать ему ганьба за это, наверное, можно. Думаю, можно, Александр. Если вас это несколько успокоит, то Трамп не догма. Я на него не молюсь. Я не просыпаюсь утром и не молюсь на Трампа. Лажи он делает достаточно, но и хороших вещей он делает тоже достаточно, я так считаю. Другое дело, что задачи он, конечно, взял непомерные. Это другое дело. А вот таким писал: это надо умудриться в каких-то 3 месяца устроить такой пипец. Особый талант нужен. Все эти ежедневные новости и полный идиотизм, который идет от оранжевого, уже в печенке сидит. Вопрос: мне непонятно, где находится ваша печенка. В какой стране, в какой географической точке находится ваша печенка. Если она находится в Америке, в Соединенных Штатах Америки, объясните почему. Я вам отвечу, если вы мне предъявите какие-то вещи, которые вы будете говорить, что у вас уже достал идиотизм Трампа, и вы уже терпеть не можете, уже печень болит. Печень может еще болеть от чрезмерного употребления алкоголя. Может быть, и в этом причина. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах Америки, что вы считаете о Трампе, не очень важно для меня. Извините, конечно, не очень важно. Я знаю, что Трампа не любят в стране, которая должна была бы его любить, которая называется Украина. Но его там не любят. Я это говорил вам много раз. А теперь они провели, «Украинская правда», в частности, печатает. «Украинская правда», чтобы вы знали, это такой рупор руководства Украины. Это ни в коем случае нельзя их обвинить в какую-нибудь там пророссийскости или в чем-то таком. Но это чисто украинский пропагандистский источник. Почти 90% украинцев не доверяют Трампу. Это опрос такой был. Я когда прочел это, я думаю: мама моя родная. Так я подумал. Думаю так: мама моя родная. What the fuck? Що це? Ви з глузду з'їхали чи що? Майже 90% українців не довіряють американському президенту Дональду Трампу, який якраз визначає свої 100 днів перебування на посаді. Джерело, істочник, опитування Центру «Нова Європа», яке є у розпорядженні Європейської правди. Українців опитали щодо довіри до Трампа і станом на середину квітня 25-го року повністю довіряють або скоріше довіряють американському лідеру лише 7,4%. 7% половини довіряють Трампу. На противагу 89%, які не довіряють йому. Тобто 89% не довіряють. Як свідчить попереднє опитування у листопаді 24-го року, Трампу не довіряли 47% опитаних українців. Про Францію і Британію, скільки там довіряють, мені не дуже важливо, але тобто в два рази менше людей довіряє Трампу, ніж в ноябрі 24-го року. Я можу зрозуміти, що люди, які роблять опроси, можуть ошибатися, можуть не ошибатися, можуть правильно ставити питання, неправильно. Ну от вони отримали результат. Що повинна була зробити українська правда з цим опросником? Вони повинні були його заховати. Вони повинні були його спрятати як можна далі в тумбочку, під сукно положити. Повинна була українська правда. Но тями немає. Тями немає. В то время, как делаются какие-то попытки, реальные попытки хотя бы делает Трамп. Украина вместо того, чтобы сидеть тихонько ровно и надеяться, сопротивляться, да, не принимать всяческие кабальные какие-то документы, но молчать и не говорить об этом. Тямы немає, бо не дав, боженька. Они публикуют это. Трамп об этом знает не 100%, что он знает об этом, опросники, а 1000%. Это все, знаете, как ложечки нашлись, а осадок остался. Зачем вы это делаете, люди? У вас есть какие-нибудь умные люди в стране? Ну, есть какое-то количество. Почему они не на руководящих постах? Зачем вы пилите суп, на котором вы сидите? Какие у вас альтернативы, дорогие украинцы? Какие, Трамп? Продолжать умирать за деньги Европы? Или какие еще есть? Грустно. Грустно, но it is what it is. Что маем, а то и маем. It is what it is. It is what it is. Что касается прекращения огня, которое добряк Путин объявил на 3 дня с 8 мая. Зеленский не принял его, не согласился на это. Вот один из случаев, когда я на 200% согласен с Владимиром Зеленским. Молодец. И ежику понятно, что Путин объявил это перемирие. Для чего? Чтобы не было никаких казусов, эксцессов, чтобы никакой дронишка жовто-блакитный не залетів на парады. Во всей России планируются парады. Не только на Красной площади главный парад, где должна выехать техника, которая, с помощью которой убивают украинцев, которые плечом к плечу с русскими воевали против нацизма. Но и в других городах, во многих городах люди выйдут на демонстрации с или без использованием техники. А вдруг какая-то пташка залетит с Украины? А еще хуже, если рой пташек залетит с Украины. Это единственная причина, по которой Путин хотел перемирие именно на эти 3 дня. Нет, есть 2 причины. Вторая причина – угодить Дональду Трампу, показать, вот видите, мы же сказали, мы же первые предложили. Ну да, сначала мы предложили на 1 день, на 1 сутки, на Пасху. Теперь мы предложили на 3 дня. Но если будет дальше так идти, то еще будет лучше. Хотя Россия говорит, мы не хотим временного перемирия, мы хотим постоянного мира. То есть одна из тем – показать Трампу, что мы не совсем отморожены, россияне, и мы все-таки продолжаем мелкими шажками двигаться к переговорам. Но главная цель – чтобы парад прошел тихо и спокойно. И вот тут, я не знаю, конечно, я бы очень хотел, чтобы Зеленский испортил им парад. Я боюсь, что Трамп или не лично Трамп, но его администрация запретят Зеленскому это делать. Но давайте про английский чуть-чуть. Тут как раз подходит момент, когда можно сделать микроурок английского языка. Есть такая идиома в английском языке. To piss on your parade. To piss. Писать. On your. На твой parade. На твой парад. Это используется эта идиома, когда, допустим, кто-то что-то празднует, отмечает какие-то достижения или хорошо сделал. Допустим, ну, в IT, допустим, возьмем проект какой-то, в срок закончил, и докладывать, я сделал то-то, 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 но есть какая-то хрень, которая не сделана. И тогда кто-нибудь другой говорит ему, I don't want to piss on your parade, but... Та-та-та-та-та. Я не хочу писать на твой парад, мол, ты же сейчас докладываешь о достижениях, но есть такая-такая проблема. Так вот, я хочу, чтобы Зеленский piss on Putin's parade, чтобы испортили украинцы как-нибудь. Если не получится на Красной площади, хоть где-нибудь, желательно массово, массированно. И я очень надеюсь, что администрация Трампа не запретит это делать. Хотя, кто его знает, Трампа. Давайте почитаем ваши комментарии. Таня пишет, затемненный лучше. Да, то есть вы хотите меня видеть в темноте, Таня. Понимаю. Доброе утро и солнечные Тампы. Доброе утро, Тампа, Кис. Таня пишет, а потом в нормальном свете. Представлю в черном цвете. Привет, Таня пишет, Вера. Что еще? Привет, Яков. А вы в Майами ходили хоть раз на Месси? Нет, не ходил на Месси. $500 за Месси. Я не так его люблю, чтобы на него ходить за $500 билет. Извините. Я смотрю Месси по YouTube. Выдержки, выборки из головы. Он гений. Ну, не знаешь, что я должен $500 заплатить, чтобы на него смотреть. Джордж пишет, здрасте. Так, что еще? Ирина пишет, здрасте, Яков. Я думаю, что по-прежнему большинство СМИ отражают демократическую точку зрения, поэтому и рейтинг Трампа падает. Да, это так, даже не только СМИ. Я сегодня решил быстренько пройтись по пунктам его речи. Он делал вчера ралли в Мичигане, Трамп, где в ярких красках расписал свои достижения за первые 100 дней. Тоже вот это у него был парейд. But we will not piss on his parade. Но я не смотрел его, это было полтора часа, и закончились танцем Трампа, как и положено, овации и так далее. И дамы чепчики бросали. Или в воздух чепчики бросали. Но я сегодня утром, естественно, помощь друга, написал ему, дай мне summary вчерашнего выступления Трампа по поводу 100-дневной годовщины его правления. И он мне выдал это все. В некоторых местах явно уклон влево. В тексте, который выдает Грок. Я понимаю, что его никто специально не настраивал, говорит что-то резко против, но он же делает выборки из прессы. Если пресса в целом, в основном СМИ демократические, то и Грок или тот же самый чат GPT будут выдавать то, что они там имеют. Если огромное большинство людей выражает демократическую точку зрения в СМИ, то это же мы видим в результате во всяких Гроках. Ян пишет, я ходил на футбол, вероятно, даже видел, как он делал покупки в нашем Publix. Да, в Sunny Isles есть Publix, и там его видели, фотки делали Месси. Пресса демократов сидит в печенках, а не президент США. пишет Джордж. Таня пишет: то, что сейчас делает Трамп, было грамотно и с грамотными людьми в течение 4 лет. Вы, Яков, с одной стороны, говорите, что политики аморальны, с другой — претензии к его грязному рту. Причем здесь можно быть аморальным, но рот может быть чистым. А у него это две несвязанные вещи. Аморально – это то, что он… Не то, что он говорит аморальные вещи. В частности, как то, что Зеленский развязал войну. Он не развязал войну, Зеленский. Он глуп, но он не развязал войну. Так, Таня пишет: то, что сейчас делает Трамп, просчитано в течение 4 лет с грамотными людьми. Таня, я понимаю, вы не принимаете ни одного, ни от никакой критики Дональду Трампу. В этом я помочь не могу, я не такой. Так, Блэкет пишет: Трамп вчера в интервью ABC сказал, что если бы не он, Путин захватил бы всю Украину, а так всего лишь часть. Оказывается, он уже спас Украину. Ну, Трампу сказать что-нибудь — это несложно. Что сделал он, не очевидно. Как Путин бы захватил всю Украину, если уже год они не могут взять Покровск? Как он бы... Что сделал Трамп? Что он сказал Путину? Путин don't, как сказал когда-то Байден? Или Владимир, stop. Что он сказал? Что он сделал? Он бы поэтому не захватил Путин всю Украину. No. Потому что не может. Не смогла. Путин хотел бы, наверное, но он не может. Он Покровск взять не может, вы понимаете? Какая Украина? Вот пример булшита, который говорит Трамп. Как можно сказать, что это что-нибудь другое, а не булшит? Никак, нельзя сказать. Бегемот пишет: Якове, такі заголовки про 900% – це маніпуляція і частина пропаганди і масової маніпуляції. Взято зі стелі. Стеля – це потолок. Так формують думки, ніхто не знає точно, не 90. Да, я согласен, що кто-то заказал опросник. Опросник был, я не знаю, как он был сформулирован, но получилось 89-90%. Потом основные каналы, вот эта ваша «Украинская правда» напечатает это. И наверняка, как пел Высоцкий, а потом про эту новость, что-то это BBC. Раструбят по BBC. Вот так было. Да. То есть получается эхо chamber, то есть эффект эхо. Кто-то ляпнул, перепечатали, получилось эхо, и другие перепечатали, и третьи перепечатали. И люди, которые не думали вообще о том, доверяю ли я Трампу, я украинец, например, чини, они начинают думать: ну, если люди 90% не доверяют, то, наверное, и мне надо не доверять. Верно, так формируется мнение пропагандистское. Так, Black Cat пишет: Marine Tracker показывает, что все порты США почти пустые от китайских сухогрузов. Это считается достижением? Ну, ничего страшного я пока не вижу, если честно. Кроме того, я уже говорил, идет откат со всех сторон, из Китая идет откат. Каждая из сторон, я имею в виду две крупные державы, Китай и США, пытаются найти мягкий вариант того, чтобы не сказать, что я был неправ. Но, тем не менее, откатить меры. И Китай снижает пошлины на некоторые американские товары втихонечку. Не то, чтобы совсем тихо, но так где-то там проходят новости. И наши снижают тариф. Кстати, о тарифах. То, что, да, чтобы отвечать на ваш вопрос, считается ли это достижением, как говорится, цыплят по осени считают. Подождите, не надо суетиться. За апрель месяц, just in case. Вот, кстати, с чем я еще недоволен Трампом, и 100 раз говорил об этом, кто-то мне приписывал вообще тут в комментариях культ личности. Я не согласен был с пошлинами с первого дня, я говорил об этом громко и в лицо Трампу. Трамп об этом не знает. Я-то ему в лицо говорил. Я включал его фоточку у себя на экране, ему в лицо прямо говорил. И в микрофон его слышали. Так что интересно. Amazon решил, вроде бы как, прошел слух, что компания Amazon, супер-дупер компания Amazon, они решили маленькое делать изменение в User Interface. В экранах, которые показывают, где вы покупаете что-то. Там, где стоит цена, вроде бы как они стали рассматривать, чтобы показывать не просто цену на товар, а показывать, какая часть этой цены составляет товар с транспортировкой, а какая часть составляет пошлины, которые вот Трамп вводит. То есть цена, состоящая из двух частей. В Белом доме начали волноваться, нервничать, сказали, что это политический акт, что вы делаете, гады паршивые. Джо Безос сразу сказал, don't worry, don't worry. Нет, мы не делаем такого, даже мы не рассматривали все. Это Безос говорит. Но как я на это смотрю? Я не понимаю, что в этом плохого. Почему так возбудился Трамп и его кабинет? Такая же примерно ситуация, мы к ней уже привыкли, когда ты покупаешь билеты на самолет. У нас мы покупаем билеты на самолет, идешь онлайн, покупаешь, идешь на... смотришь, они показывают. Билет стоит, допустим, $700. Из них налоги авиакомпания платит, допустим, $200. То есть government's cut они называют это некоторые. То есть доля, которую дает, они, авиакомпания дает правительству. Там можно, а тут нельзя. Вот видите, опять критикуют Трампа. Видите, как я критикую Трампа? Что это за булшит? Что это за двойные стандарты? Если вы берете налоги или пошлины, why not? Показывает. Показывает, а вы же получаете деньги, вы же кричите, вот вчера я, что я слышал, $15 миллиардов за апрель. Благодаря пошлинам, которые были введены со 2 числа, уже пошло в казну штатов. Это очень большая цифра. $15 миллиардов уже пришло. Все равно я против санкций. Но тем не менее, не надо бояться. Это что, противозаконно? Вы так решили. Отвечайте за свои слова. Покажите нам цену, чтобы мы понимали, что изделие из компании Temu стоило 30 копеек, но 70 копеек еще ушло в государство, поэтому вы платите доллар. Так, шо ше. Порядный гість, хей, пише мені. Хей, порядний гість. Таня пишет, не знаю, хорошо ли зелье нарушить постыдное перемирие, чтобы потом этот ублюдок кричал, что такой святой праздник испортили. Вот что точно надо довести до Трампа, жуткое убийство украинской журналистки. Да, это ужас. Я собирался и так вам об этом сказать, но теперь уже раз об этом говорит. Где же у меня вот эта статья? Вот она, наверное. Вот эта девочка несчастная. Виктория Рощина. Украинская журналистка, которую взяли в плен на оккупированных территориях. В России. Россияне взяли в плен. Ее жестоко пытали в российском плену перед убийством, и ее тело, внимание, вернули без некоторых внутренних органов, чтобы скрыть следы насилия и пыток, сообщило издание «Важные истории». Перепечатку я читаю из Deutsche Welle. Российские власти вернули тело погибшей в плену украинской журналистки Виктории Рощиной без некоторых внутренних органов, сообщило издание «Важные истории» в своем расследовании. Во вторник, 29 апреля, сообщили. По мнению собеседника издания, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть следы жестоких пыток, которым Рощину подвергли перед смертью. Тело журналистки было возвращено на родину еще в конце февраля, но до сих пор об этом не объявляли, так как дошли ДНК и экспертизы. 24 апреля в Верховной Раде подтвердили, что эти останки Рощины. А это вообще, ну, я читаю, это на голову не налазит. У тела отсутствовали некоторые органы, двоеточие. Глазные яблоки, мозг, часть гортани, а подъязычная кость была сломана. Рассказал важным историям собеседник, знакомый с подробностями расследования гибели Виктории Рощиной. Расследование было начато генпрокурором Украины в марте 2025 года. ну, множество других пыток. Она была где-то в Таганроге, которая известна пытками, насилием и так далее. Бедная девочка. Пусть земля и будет пухом этой девочки. А эти ублюдки российские, которые это делали, что еще? Вот за что я могу еще сказать «ганьба»? Смогу сказать «ганьба», если Трамп согласится, что не должно быть судов за военные преступления. Это военные преступления в чистом виде. Любые перемирия, любые договора, снимайте санкции, договаривайтесь о чем что угодно, но нельзя оставить преступников безнаказанными. Я не говорю о солдатах, которые воевали с той стороны, с другой стороны. Ну вот пример. И таких примеров наверняка есть куча. Если Трамп это не сделает, чтобы оставить расследование и суд над военными преступниками, пусть хоть заочно этим ублюдкам дадут какие-то сроки, которые ей глаза выкалывали. Я не знаю, что говорить. Я просто не знаю, как это комментировать. Это ужас. Это такое пятно, которое... Опять россияне скажут, это не все такие. Да, не все такие. Только 70% таких, которые выковыривают глазные яблоки. А 30% не выковыривают. Молодцы. Прошу к столу, вскипело. Так, идем дальше. Идем дальше. Бегемот пишет, я на таке питання не стала б відповідати, тому що мало вихідних даних і сижу завжди по зробленому. Це при тому, що цікавлюсь більш-менш і слухаю вас та інших. От іменно, треба орієнтуватися на те, що зроблено, менше, ніж на те, що говорять. Порядник гість пише, мені дуже дико бачити в соціальних мережах, як жителі РФІ публікують фоточки з відпочинку і т.п. Так, ніби ні в чому не бувало. Такий контент деколи трапляється в соцмережах. Ну, в этом как раз я не могу обвинять жителей РФИ. Ну, они живут в жизни. То есть, что они должны делать? Они должны выключить свет и сидеть при лампаде, и не включать телевизор, не включать интернет. Что они должны делать? Обычные жители РФИ. Не ездить в Турцию на курорт и не ездить в Шарм-эш-Шейха, как он? Шарм-эш-Шейх или как? Как называется этот курорт в Египте, куда все россияне едут? Ну или в худшем случае в Крым. Что они должны делать? У них есть дети, семьи. Детям надо море, солнце. Не ехать? Что? Почему вас это удивляет? Да. Идем дальше. А дальше мы идем куда? Вот на этот, давайте на Грок зайдем. Когда я как раз спросил, чтобы он мне сделал summary, то есть такое краткие тезисы того, что было сказано Трампом в своей такой громкой и веселой речи на ралли, на котором присутствовали десятки тысяч человек. Может быть, не десятки, но тысячи точно. Как минимум 3. По поводу 100 дней. Итак, основные моменты выступления по версии Грока. Экономическая политика и тарифы. Трамп приветствовал свою агрессивную тарифную политику, особенно в отношении китайских товаров, заявив, что она положит конец величайшей краже рабочих мест в истории и возродит американское производство, особенно автомобильную промышленность Мичигана. Он, кстати, был в Мичигане. Выступал. Он подчеркнул важность подписания указа о смягчении пошлин для американских автопроизводителей, собирающих автомобили внутри страны, что стало ответом на обеспокоенность по поводу роста издержек. Он ложно утверждал, обратите внимание, это пишет Грок. Откуда Грок знает, что он ложно утверждал? Что бы то ни было после этой фразы. Он это берет из... Он максимизирует, и если 90% прессы, 90% СМИ говорят, что Трамп врал, значит, он считает, что это врал. Причем в Гроке, видите, никакой не было... Не было слова, что якобы... Что он утверждал, что не проверено, что требует факт-чекинг. Нет, они сразу пишут. Ложно утверждал, что его политика привела к снижению цен на бензин до уровня ниже $2. У нас нет бензина ниже $2 в нашем штате. У нас 3 с чем-то. Я видел. Ну, может быть, где-то есть 2,99, но ниже 2 я не верю в это. Снижение цены на яйца снизилось на 87%. Так ли это? Где-то, наверное, так, где-то не так. С максимальных цен, скорее всего, это так. Почему это ложь, я не знаю. Я только что был в магазине. Только что был в магазине, и яйца есть. Есть яйца и по $5, есть яйца и по $8, есть яйца и по $10. То есть, если сказать, что по $10 не было вообще еще полгода назад, это правда. Но тот факт, что я могу купить яйца за $5, а еще 3 месяца назад не мог, это тоже факт. Почему Грок пишет, что я не прав? Кстати, раз уж мы говорим о том, что я утром видел сегодня яйца, чувствуете иронию? Да, так что можно сказать? Я туда пошел в Whole Foods сегодня утром. Whole Foods, меня уже поправляли. Почему я не произношу S в конце? I don't know. Мне нравится Whole Foods. Сдать мне надо было одну штучку. У меня есть электрический гриль. И я вот решил, что для того, чтобы его лучше мыть, надо купить такую металлическую щетку. После того, как жаришь что-то на гриле, чтобы эту решетку мыть. Я ее заказал на Амазоне. Она пришла. После того, как пришла щетка, пришла жена. Жена говорит, зачем ты это купил? Я говорю, ну, чтобы чистить было легче решетку на гриле. Она говорит, ты не прав, говорит мне жена. Это не та решетка, которую надо чистить металлической щеткой. Ты ее нарушишь, то она будет не такая. Это не чугунная решетка, которая бывает на обыкновенных газовых грилях. Что сделал я? Я пошел, обратился за помощью к другу. Я должен был раньше обратиться за помощью к другу, но я этого не сделал. Я написал, что вот такая-то модель гриля, и я купил щетку, можно ли ей пользоваться? И Грок мне ответил нет. Что эта щетка не для этого. Я пришел честно к жене и говорю, ты опять права. Она тут же отвечает, я всегда права. Как это бывает у нас регулярно. Не часто, а регулярно. Но, конечно, я покупал на Амазоне, поэтому no big deal, я могу пойти сдать. В частности, одно из мест, где можно сдать покупку, это Whole Foods. Супермаркет. Я все равно шел в Whole Foods. Там есть место, где сидит одна дама, и она принимает это все. Да, я тут же пошел на Amazon, распечатал Return Authorization с QR-кодом и покатил в этот Whole Foods. Подхожу к этому месту, где сидит дама и принимает возвраты на Amazon. А Whole Foods, кто не знает, им владеет тоже Безос. Он владеет и им, и Amazon. Там закрыто. С 9 часов утра написано. Ну, там стоял служащий и говорит, если ты хочешь сдать, то... А я там был в 8 утра. То вон киоск стоит, можешь либо в киоске сдать, либо customer service. И точно, я подошел, киоск стоит. Элементарно. Я просканировал эту бумажку с return-кодом, наверху лежал кулечек целлофановый, который можно было запечатать. Она мне тут же напечатала стикер «Машина». Я приклеил стикер на эту бумажку, на кулечек, извините, и бросил внутрь этой машины. Все. Изи-пизи. После этого деньги будут возвращены мне на карточку, которую я платил. Итак, следующая тема из доклада Трампа – иммиграция и безопасность границ. Трамп подчеркнул, что его администрация ужесточает иммиграционную политику, хвастаясь массовыми депортациями и рекордно низким уровень нелегального пересечения границы. То есть всего лишь, это действительно мало, 7 тысяч человек прошло через границу в марте 2025 года. Это очень мало. Это на 90% меньше, чем при Байдене. Он выступил в защиту закона об иностранных врагах для депортации предполагаемых членов венесуэльской банды в Сальвадор, несмотря на судебные иски, и показал видеозапись депортированных в цепях, что вызвало аплодисменты толпы. Он подтвердил свое обещание положить конец предоставлению гражданства по праву рождения, однако этот шаг подвергнется критике со стороны юристов. Что здесь? 100% это достижение Трампа, то, что к нам идут существенно меньше, пролазят существенно меньше. То есть, я же говорю, в разы, 90% меньше. Что касается депортаций, тут не так все кошерно, как нам хотелось бы видеть. Успехи у него очень скромные, у Трампа. Ну, конечно, Надо сказать, когда Байден открывает двери, и 3 года валят просто толпой, пришло, кто говорит 10, кто говорит 15 миллионов человек, просто так зашло в страну. Вы можете себе представить, что вы ушли на работу, оставив дверь открытой, приходите на работу, а там просто сидят все друг друга на голове, какие-то люди на кухне, в ванной, в туалетах, кто-то опустошает ваш холодильник. Вы такое можете себе представить? Вы такое разрешили бы? Это то, что сделал Байден. А теперь надо каким-то макаром это все отправлять. Причем левые судьи байденовские еще и ставят палки в колеса и говорят, ты отправил человека без суда и следствия. 3 миллиона дел сейчас тех, которые нелегально попали в страну, лежат в очереди. 3 миллиона дел. Что надо сделать? Надо каждое дело рассмотреть. За чьи деньги? За мои? Почему я должен платить налоги за то, чтобы это делать? Ну, короче, Трамп возвращает, но очень медленно, крайне медленно. И в связи с этим я хочу показать вам одну статейку. Тут у нас такая девуля, Мишель Обама. Она опять появилась в эфире, дала интервью. Она не была долго, она не ходила на инаугурацию. Шел один гордо. Барак Обама. Все уже сразу начали рассказывать, что у него роман с Дженнифер Анистон. И они вообще разводятся. Потом они как-то, видно, договорились и решили, что надо выступить, что у нас все хорошо, don't worry, be happy, мы никуда не разводимся. Ну и она решила выступить тоже, Мишель Обама, она решила выступить. В частности, она говорила про депортацию. И вот, в частности, она писала такие вещи. Где-то ей была фоточка тут у меня. Вот она, как выглядит наша Мишелка сейчас. Ну вот она пишет, что «It's not fear for myself anymore». Это не то, что я боюсь за себя. Она говорит, что я вообще катаюсь, я езжу в машине, это которая motorcade, motorcade, вы говорите так или нет, не знаю, ну, с полицейским эскортом. Я Мишель Обама. Но я волнуюсь о моих дочерях и о том, что хотя они, в общем-то, узнаваемы. И она, в частности, стала говорить про депортации, про иммиграции. Она пишет, что очень много предвзятости, и так много расизма, и так много невежества, которое из-за которого делается неправильный выбор, из-за которого по отношению к иммигрантам. Она говорит, я волнуюсь о людях цветных во всей стране, и я не знаю, что будут ли у нас адвокаты, чтобы всех защитить. Она волнуется за иммигрантов. Причем она говорит, что надо волноваться за цветных. Что это значит? По логике это значит, что иммигранты в основном цветные. И что? Если мы их отправляем обратно, то мы расисты, если мы депортируем цветных. Цветные пришли сюда, и их же и депортируют. Они нарушили закон Америки. Что тут расистского такого? И дальше она пишет, это меня пугает, и это keeps me up at night. Это, из этого я не сплю. Она говорит, как можешь ты чувствовать себя комфортно, идя на работу, идя в школу, и когда ты знаешь, что там могут быть люди, которые тебя судят, осуждают, и которые могут изменить твою власть за секунды. Это она все продолжает российскую тему. Но что интересно, вот она во время этого интервью, ну, что написано в этой статье, иронически Обама администрации депортировала больше 3 миллионов человек. И это вызвало недовольство либеральных ее последователей. То есть больше, чем Обама, никто не депортировал. Ее муженек депортировал 3 миллиона человек. Ну, у него было 2 срока, конечно же. Но даже если учесть, что во время его, Обаминого, правления не было такого массового вторжения в нашу страну со стороны Южной Америки, то есть получается, что в процентном отношении Обама депортировал не просто больше, а намного больше людей, которые пришли к нам нелегально. Она обвиняет Трампа. Чего что не вспомнила про мужа своего? Или он уже с Дженнифер Анистон, и уже не надо его вспоминать? Не знаю. Не знаю. Так, какая у нас... Какие у нас комментарии? Давайте прочитаем комментарии. Таня пишет, у нас самый дешевый бензин 4,39. У нас в моем любимом трейдере яйца, которые стоили 4,70, сейчас 55,99. И цена пока не упала. Не упала до этого, но она была намного выше, чем 5,99, согласитесь, Таня. И поэтому с той цены она упала. Поэтому, смотря как интерпретировать цифры, и тут, хоть я и не хочу защищать Трампа в этом конкретном случае, но можете ли вы сказать, что была цена, относительно которой 87% стала ниже? У вас самый дешевый бензин, но у вас самый дорогой, чтобы вы знали, в Калифорнии. У нас бензин регулер, который 87-й, 3 с копейками. Наверное, 3,20, 3,15. Я заправляюсь супером $4, по-моему. Это супер. Так, порядный гість пише, в Україні до бензину будуть домішувати спирт з 1 травня. Якість впаде, але ціна зросте. Це не зв'язано з Україною. Це... І у нас додається етанол. Какая-то там є причина, зв'язана з временем года. Це не те, що вас обманює. Це ж не ослиная моча, це етанол. Благородна жидкость. Так. Джордж пишет, минимальная Колорадо, Миссисипи и Канзас, где стоимость галлона, галлон это 3,7 литра, составляет от $3 до $3.18. Примерно 81-84 копейки за литр. Таня пишет, трейдер Джордж тоже может сдать продукт, или это касается продуктов, он купит их на Амазоне. На амазонские продукты не обязательно сдавать только в Whole Foods, можно сдавать их в этих UPS Store, и там еще какие-то места есть. Есть, стоят по улицам такие желтые, как локеры. Они, по-моему, там тоже можно что-то сдавать, не знаю. Я очень редко сдаю. Так, МК пишет. Вы помните утверждение, что президент США в первый срок работает на внешнюю политику, второй на внутреннюю? Трамп же прет, как танки, и в милом всех виду. Рад, что у нас в Штатах система работает. И я рад. И я рад тоже. Все больше американцев получают повестки о депортации. Bullshit. Неправда. Человек, он, наверное, имеет в виду, этот слушатель Black Cat, что депортировали родителей с ребенком, у ребенка рак, а его депортировали в Латинскую Америку. На самом деле было не так, у ребенка действительно рак, он родился здесь, он гражданин, родители нелегалы, и мать решила сама забрать ребенка с собой, так как ее депортировали, она забрала его с собой, поэтому это решение ее. Дальше. Идем дальше по моим заметочкам, записочкам. Значит, Трампа опять хотят импичнуть. Для него это уже такая привычная ситуация. И вот он пишет, что в Мичигане какой-то демократический конгрессмен Шри Танедар из Мичигана, он оформил и уже, как это сказать, сабмитнул, отправил статьи, по которым он хочет импичнуть Трампа. Вот, и во время этого ралли, которое про 100 дней, Трамп о нем сказал. Он говорит, они опять это сделали, какой-то парень, который я даже не слышал, является он вообще конгрессменом, этот парень, сказал, ladies and gentlemen, я собираюсь начать импичмент Дональда Трампа. Что я плохого сделал? Here you go again. Он его опять назвал сумасшедшим. Трамп сказал, что тот сумасшедший. Толпа, конечно, сразу буу. Ты что, какой гад паршивый, он что сказал, что сумасшедший. Трампа, формально можно ли Трампа импичить, если он не совершил преступления? Формально можно. Это его можно импичнуть, если не обязательно он совершил предательство, конечно, хотя, конечно, предательство там на первом месте. Предательство, то есть измена, предательство страны, например. Если были взятки, серьезные преступления, кто-то давал взятки ему в крупных размерах, в этом его никто не уличает. Но если другие, кроме тяжких преступлений, есть проступки, то, что называется misdemeanor, misdemeanor – это такие административные нарушения. Но в частности, это не обязательно, что он сделал уголовное преступление, он мог нанести урон обществу, например, злоупотребление властью. То есть формально у этого конгрессмена наверняка есть причины. Я думаю, он посоветовался с юристами. Но фактически это, конечно, не пройдет, несомненно. Для того, чтобы импичмент произошел, 60% в Сенате должны проголосовать за это. Сначала Конгресс, Нижняя палата, потом Сенат. И, конечно, этого и близко не будет, но Трампу это уже не впервой. Да, возвращаясь к тезисам с его речи про 100 дней, он раскритиковал коммунистических радикально левых судей за блокирование его повестки дня и призвал к вмешательству. На самом деле, я не считаю, что это именно коммунистические радикально левые, но если ты уже взял перо и начал подписывать один за другим executive orders, сотни, я не знаю сколько, кто-то говорил 137, кто-то говорил больше, то, естественно, в стране, в которой 1,2 миллиона юристов, больше миллиона юристов, трудно ожидать, что тебя не будут за это судить, за нарушение чего-то там. Вы видели вообще эти, вы когда-нибудь были в офисе у юриста? Стены книг, законы такие, законы всякие, и они это все учат, зубрят и знают, и разрабатывают, и развивают, особенно сейчас, когда все доступно в интернете. О, да. Ну, в общем, этого следовало ожидать, и он может, конечно, высмеивать их, и это ему не помогает. Трамп раскритиковал демократов, СМИ и главу федеральной системы Джерома Пауэлла, назвав вопросы, показывающие его рейтинг одобрения в диапазоне от 40 до 45, поддельными. Он сказал, что это неправда. Откуда мы знаем, что это неправда? Ниоткуда. Трамп так сказал. That's it. Реформа правительства. Трамп хвастался сокращением федеральной рабочей силы, устранением некомпетентных бюрократов глубинного государства и сокращением таких программ, как USAID. Это мы все знаем, читаем. Похвалил он усилия Илона Маска, Dodge, и заявил, что ему удалось положить конец политике порабощения, включая инициативы по разнообразию, равенству, инклюзивности, DEI и трансдиалогии в правительстве. Ну, надо напомнить вам, что Трамп завязывает потихоньку с этим департаментом Dodge. Команда остается, но Трамп соскакивает, потому как его вызвали на ковер инвесторы и попечительные советы, сказали, чем ты вообще занят? Ты должен деньги нам зарабатывать. Зачем мы вкладывали деньги в тебя? И, короче, он соскакивает. И правильно делает. Дальше Мичиган и производство. По этой теме Трамп сказал, так как Мичиган – это автомобильный центр, естественно, заявил, что его политика вернет производство автомобилей. Мичиган заявил, что вместо того, чтобы ставить на первое место Китай, я ставлю на первое место Мичиган и Америку. Это заголовки для газеты «Правда», это все понятно. Он заявил о создании нового парка истребителей F-15EX для авиабазы Национальной гвардии, похвалив губернатора-демократа Гретхен Уитмер за ее сотрудничество, несмотря на политические разногласия. Кстати, об истребителях. Сейчас вам покажу одну штучку. Вот здесь. Вот сейчас я вам покажу один авианосец, который называется Труман. Это авианосец, как вы видите, там самолетики стоят у него. С него они могут взлетать и на него же и садиться. Так вот, в Красном море находится авианосец Труман, американский. И там был один истребитель, которым они делали maintenance, то есть какое-то техническое обслуживание. Там был такой грузовик большой, который вот тянул куда-то там в ангар, который там же находится и на палубе где-то. И истребитель F-18 соскользнул с ангарной палубы авианосца, который направлялся на Ближний Восток, когда моряки буксировали самолет на место в ангаре вот этого авианосца Гарри Трумэн в понедельник. Члены экипажа, находившиеся в пилотском кресле Super Hornet и на небольшом буксировочном тягаче, выпрыгнули до того, как самолеты буксира ушли в Красное море. По словам представителя Министерства обороны, моряк, выпрыгнувший из самолета, получил легкую травму. F-18I активно буксировался в ангаре, и самолет и тягач упали за борт. Говорят, что он стоит 60 миллионов долларов, самолет. Пока непонятно, подлежит ли он восстановлению или нет, но, как говорится, не там свернули, не то нажали. Жалко, конечно. Хотелось бы, было, чтобы он был целым и сохранным. Так, дальше пишет, дальше у нас пишет Грок, что у него была риторика у Трампа на этой речи в стиле кампании. Трамп в кампании за президентство. Выразил ностальгию по предвыборной кампании, сказав: «Я скучаю по вам, ребята», и выразил признательность своим преданным сторонникам, таким как Front Row Jones и Blacks for Trump, черные за Трампа. Ложное и преувеличенное утверждение, как пишет Грок, так считает Грок. Трамп заявил, что его первые 100 дней были самыми успешными за всю историю администрации. Однако это заявление не получило всеобщей поддержки. Он ложно заявил, пишет Грок, что трижды побеждал в Мичигане, несмотря на то, что проиграл в 2020 году и преувеличил экономические достижения. Врет и глазом не моргнет мистер Трамп. На встрече принимало участие 3000 сторонников. Это самое крупное политическое мероприятие Трампа с момента его инаугурации 25 года, 20 января. Опросы показали рейтинг снижение рейтинга одобрения 39-44%, обеспокоенность тарифами. Речь была охарактеризована, резюме делает Грок, как смесь обиды, празднования и ностальгии по предвыборной кампании, направленная на то, чтобы воодушевить электорат Трампа, но не предлагающая практически ничего для решения более широких общественных проблем, связанных с его экономической и торговой политикой. Вот такая была речь. Речь была яркая, как всегда, по телеку, и, как я уже сказал, в конце он свои движения вот эти. Я удивляюсь, почему они до сих пор не стали, этот танец Трампа, он уже не первый раз его исполнил, почему они до сих пор не стали популярными на дискотеках, не знаю. Так, anything else, что еще вам рассказать, пока мы с вами не разбежались? Ну, такого мелкого ничего нет. Мелкого нет ничего, поэтому будем разбегаться. Есть ли у вас комментарии какие-то полезные? МК пишет: на 350 миллионов населения миллион юристов. Вам не кажется, что это перебор? Просто про такие цифры слышал, а от вас удивился. Не, ну то, что больше миллиона, это точно. И уже многие годы. Это не то, что вдруг. Вообще страна, количество юристов зашкаливает. К сожалению, это минус Соединенных Штатов Америки. Минус, минус, минус. Тут судят все, кому не лень, и всех. На любой чих есть юрист, который готов работать. На некоторые чихи готовы, или юристы готовы работать, то, что называется on contingency basis. Это означает, что, допустим, была авария какая-то, вас сбили или вас ударили сзади, а теперь вы из-за этого... Удар был очень маленький, ну так, тюх, машина сзади ударила вашу машину в бампер. Вы сразу же идете к юристу, юрист вам расскажет, что вам теперь снятся кошмары, и последние 6 месяцев вы не можете иметь секс с женой, потому как это была такая травма, и так далее. И начинаются иски везде, на любые темы. Это кошмар. Если бы кто-то меня спросил, какая основная проблема американского общества, одна из основных, не основная, но одна из, это перебор с количеством юристов, когда все судят всех. Вот такая ситуация. С другой стороны, есть некий механизм, когда можно куда-то пожаловаться. Я когда-то вам рассказывал, как мы ходили в Small Court, суд, когда про маленькие проблемы. Там был у нас совершенно такой интересный случай. Мы заказали, то есть нам, когда у нас дом был, участок, и там было дерево, старое дерево, которое надо было отрезать и увезти. Вернее, срезать, срубить и увезти. Оно уже умирало и все такое. Мы заказали, а это не так дешево, как вы думаете. Дерево там $1000, чтобы спилить и увезти мусор. И выкачивать корни. Короче, он пришел из этой компании, которую мы наняли, и сделал не то, что мы заказывали. Не было контракта написанного, и работа была совсем небольшая. Вот дерево, надо его убрать. Ну, там он, короче, не выполнил то, что обещал. Мы подали в Small Court. И он явился, и потом тоже точно то же самое, что сейчас делают. скажем, американская делегация с иранской делегацией где-то там, где они, в Дохе или где, не знаю. Одни сидят в одной комнате, другие в другой комнате, и есть медиатор. Так, так можно делать. Но в данном случае, так как это был совсем маленький кейс, мы сидели в одной комнате, но был медиатор из бывших судей. Она была, эта женщина давно на пенсии, подрабатывает медиатором, и вот так мы дошли соглашения. Но судят везде и за все, что угодно. Вот такие дела. Вот такие дела. Хорошо, ребята. Спасибо, что приходили. Часик пролетел незаметно в вашей компании, с вашей помощью. Надеюсь, мы еще с вами увидимся, если вы будете мне ставить лайки. Пока. Мирного вам неба.